вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Я рад приветствовать всех по пятницам с 16 часов из московской студии в программе «Золотая середина». Действительно, с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров, и я рад вместе с вами провести чуть меньше часа для того, чтобы попробовать найти ответы на возникающие в жизни вопросы. Так незаметно пролетела еще одна неделя, и вновь мы с вами. Может быть, у кого-то еще и не накопились вопросы, потому что серьезные вопросы иногда бывают, может быть, годы нужны для того, чтобы их где-то сформулировать, а потом на них ответить. Может быть, как раз это время для того, чтобы тот, кто из вас готовил эти вопросы в прошлой программе и, может быть, хотел бы получить ответы, но не получил. Бывает и такое в наших программах, как я всегда предупреждаю. И сейчас говорю вам, пожалуйста, готовьте ваши вопросы чуть-чуть заранее, чтобы у меня было время на них ответить, вместе нам порассуждать. Поэтому пусть Бог благословит и это время наше совместное здесь общение для того, чтобы попробовать разобраться с тяжелыми, может быть, не такими тяжелыми. Сейчас я не буду давать оценку, но просто вопросами, которые возникают у вас в жизни. Эфир этот прямой, он направлен сугубо для всех тех, кто прямо сейчас его слушает. Я имею в виду, чтобы вам была возможность прямо сейчас со мной пообщаться. То есть что-то я могу уточнить, поэтому, когда вы дозваниваетесь сюда, не вешайте сразу трубочку, обязательно представляйтесь, называйте, как к вам обращаться, и чтобы нам понятно было и всем радиослушателям. Даже если кто хочет скрыть свое там настоящее имя, вы имеете полное право назвать, условное имя. Мы уж не будем допытываться, настоящее это ваше имя или нет, но, наверное, это правило этикета, это нормально. 8-800-333-1706, телефон прямого эфира сюда, в московскую студию, для всех россиян. Напоминаю, что это бесплатная линия для всей России. Поэтому из любого населенного пункта Российской Федерации вы можете смело набирать этот номер, и вам не придет счет за междугородний звонок. Я вижу, что у нас уже кто-то дозванивается, что приятно видеть, что, значит, наши линии работают. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Какой у вас вопрос, как вас зовут в первую очередь?
Здравствуй, брат Андрей, это Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Вопрос у меня вот такой. Вот когда мы молимся Отцу Небесному, вот молитва, она к кому идет? Ко всей Троице или именно к Отцу Небесному? Или вот когда молимся Иисусу Христу, и вся Троица слышит нашу молитву, или как бы она идет отдельно к каждой ипостаси Троицы, которой мы молимся? Вот такой у меня вопрос. И еще один, если можно. Вот по раю и аду. Вот по Петру, я так понял, ад разрушен, и там никого нету. Слушал проповеди, что вроде и рай сейчас пустой, там никого, кроме разбойника-то, и нету. И где находятся люди, вот, которые сейчас умирают до суда? Ага. Праведники и грешники. Спасибо, брат Андрей.
Спасибо, Вячеслав, рад тебя слышать. Хорошо, что ты вот дозвонился. Попробуем разобраться с этими вопросами. Я еще раз просто закончу свой такой блок возможной информации или объявлений для того, чтобы люди, кто к нам, может, впервые нас слушают, могли подключиться и в том числе, может быть, по заданной тематике какие-то дополнительные вопросы или свои вопросы могли задать. Итак, 8-800-333-1706, я телефон уже этот сказал, прямой бесплатный номер для всех россиян. 8-800 восьмерочка с двумя нулями. Дальше 333-1706. Дозванивайтесь и задавайте ваши вопросы. У нас, безусловно, современные средства позволяют выходить в интернет, и мы вещаем сейчас в интернете в основном, поэтому для нас, в общем-то, поступление вопросов – это основной такой канал или источник. Если вы нас слушаете где-то в других точках нашего большого мира, в какой-то другой даже стране, может быть, в вашем часовом поясе, вы прямо сейчас вас можете написать ваш вопрос. И вот последнее время я от Светланы получаю все время из Праги вопросы. Если вы нас слушаете, Светлана, вам большой христианский привет. И не только. И с Востока, и с Запада, и с разных стран. Вот помню, из Турции, из Финляндии, даже из Кореи, и уж тем более из Германии или Соединенных Штатов. Много там даже диаспор таких русскоговорящих, которые когда-то эмигрировали, но продолжают жить своими общинами. И я думаю, что вам тоже всем большой христианский привет. Я знаю, что Церковь Христова, она едина во Христе, поэтому нас не разделяют границы, а соединяет нас Христова любовь. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы мы все друг другу, пользуясь современными средствами информации, помогали в духовном росте, укреплении, и поэтому вместе ищем ответы на важные вопросы. И вот эту золотую середину, там же, где ее, конечно же, можно найти, потому что есть бескомпромиссные такие вопросы, как вот ад и рай, да, с третьего не дано, как говорят, добро и зло, там, да, свет или тьма. Ну, и хотя мы живем в мире, где еще понемножечку всего присутствует, но мы видим и знаем в отношениях Бога, что это временное явление. В конечном итоге есть такие беспринципные, как говорят, то есть бескомпромиссные, правильно, вопросы, которые... Ну, наоборот, принципиальные, да, вопросы, и простите за оговорку, вот, которые позволяют нам сказать, что есть то, что Бог провел границу, и поэтому там золотой середины не может быть, так же, как не может быть что-то среднее между святостью и грехом. Поэтому вот там, где это касается вопросов веры, вопросов практики веры, то есть вероучительной практики, как мы сейчас и говорим, там, где это касается каких-то богословных, богословских взглядов, здесь мы можем искать эту золотую середину, как в разных мнениях, чтобы найти близкое, ну, скажем так, к евангельскому учению и к самому учению Иисуса Христа, ведь мы носим все Его имя, поэтому мы последователи Иисуса Христа, и я считаю очень правильно сначала посмотреть в уста Христа ответ на данный вопрос, если уж мы так прям впрямую не находим, есть какие-то намеки, тогда мы смотрим на учение, например, которое он передал своим апостолам, потому что апостолы, даже новый апостол, скажем так, призванный самим Иисусом Христом, апостол Павел, он многое писал для церквей, и это вошло в практику церквей. Ну, вот такое мое небольшое напутствие всем нам, да благословит нас Бог. Итак, телефоны в Viber и WhatsApp, скажу для тех, у кого есть такие программки, вы меня поймете и можете ими пользоваться, мы только налаживаем, можно сказать, эту связь, поэтому плюс 7-977-850-09-96, это Viber и WhatsApp. Мы также есть в интернет-пространстве в Skype-программе, так что можете пользоваться и ей, если кто-то хотел бы вот прям вживую задать свой вопрос здесь, в прямом эфире. Сегодня у нас 21 июля 2017 года, и специально дату подчеркиваю и говорю для того, чтобы вы поняли, что это действительно прямой эфир. Ну, для тех, кто будет в записи слушать, вот опять же вы услышите эту дату и поймете, что это не прямой эфир. Может быть, не будете предпринимать лишних усилий, чтобы дозваниваться, переживать по этому поводу, просто будете такими слушателями того, что уже эфир состоялся. И готовьте ваши вопросы к следующему эфиру, который прямые у нас идут по пятницам с 16 часов здесь из московской студии. Да благословит всех нас Бог. Я также говорю иногда свой мобильный телефон, но это на случай, если не работает связь или вы хотели бы пообщаться после эфира. Мой телефон открыт для всех, я уже говорю много лет здесь на радио, и, в общем, он для меня это общественный номер, это телефон служителя церкви, да, поэтому я и под голову почти что его кладу, когда отдыхаю. Были случаи, когда вовремя ответ на звонок даже среди ночи спасал жизни людей, и за это слава Богу. Поэтому запишите, если вам пригодится, пожалуйста, разумно можете пользоваться. Это только пометьте, что это мой личный номер. Если я не ответил на звонок, бывают такие случаи, я во время служения или общаясь, душепопечение оказывая, я отключаю телефон для того, чтобы не отвлекаться и не принимать звонок, что является иногда просто бестактным, да, особенно в доверительных таких, как говорят, беседах на уровне исповедания. Важно каждое движение, каждый жест и все отвлекающие моменты, они могут повредить. Поэтому не огорчайтесь, если я не ответил на номер, на ваш вопрос, или смс-очкой, кстати, можете прислать ваш вопрос заранее, на следующую программу. И такие у меня вопросы уже поступают, и спасибо вам за активное участие. В общем-то, программы мои и эфиры формируются из ваших вопросов, и здесь без дела мне не, как говорится, приходится сидеть. Спасибо за вот такое поступление этих вопросов, которое помогает всем нам духовно возрастать и укрепляться. Итак, свой номер все-таки продиктую. 8-926-211-56-97. 8-926-211-56-97. Ну, вот кто видит циферблат, даже где-то так можно какую-то линию, такую кривую для себя прочертить, вот, и иногда мы чисто зрительно запоминаем, набирая какой-то номер. Ну, он, в общем-то, где-то поддается не просто разные цифры, а какой-то линейности. Запишите этот номер и можете дозваниваться также в прямом эфире. Я сейчас не смогу, естественно, на него ответить, но смс-ку могу получить и где-то так одним глазом подглядеть передо мной этот мобильный телефон, так сказать, с приглушенным режимом все-таки лежит. Итак, Вячеслав, вот давайте вернемся к нашим вопросам. Для всех, еще раз повторяю, телефон основной бесплатный 8 800 333 1706. Ну, а мы продолжаем с вами общаться в прямом эфире в рамках программы «Золотая середина». И с вами пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров в прямом эфире. Итак, два вопроса были заданы Вячеславом. В первую очередь, к кому мы обращаемся, когда мы молимся, Вячеслав? Конечно же, мы обращаемся к Троице. Есть замечательное краткое определение молитвы, мне оно очень понравилось, и в рамках библейской школы, которую мы проводим в нашей церкви, мы учим людей, как молиться, кому молиться, сколько молиться, и, в общем, много, и вообще стараемся хоть кратко, хоть обзорно, но все о молитве. И очень самое, наверное, краткое определение, что такое молитва, я вот так запомнил и цитирую его, да, почти что. Это обращение, запятая, общение с Богом, потому что иногда это возглас «Господи, спаси». Ну, о каком общении здесь может идти речь? Это просто одностороннее обращение к Богу, чтобы Он спас. Поэтому я через запятую. Это обращение к Богу, но все-таки важно не забыть и слово «общение», потому что молитвенное общение – это не только разговор односторонний, монолог, это и попытка или умение в молитве остановить себя и послушать, что говорит Бог. Это важно. Поэтому это обращение, общение с Богом, как через Иисуса Христа. Это обращение к Отцу через Иисуса Христа в Духе Святом. И тому есть тексты Священного Писания, так как мы библейские христиане, то эта краткая формулировка, она зиждется, она основана на библейских текстах. Вот все, наверное, помним 8 главу послания к римлянам, где написано, что мы не знаем, как молиться, но сам Дух ходатайствует воздыханиями неизреченными. Выше говорилось, что это Дух Отца, что Он в нас, и Он взывает «Авва, Отче». Дух Святой взывает к Отцу, когда мы даже не знаем, как молиться. Христос обещал нам дать такого утешителя. Да? Переводится «параклет» — греческое слово «утешитель», «ходатай», «учитель». Он обещал быть на земле незримо, третьей ипостасью. Да, вот реализация, скажем так, Христа в жизни христианина очень важна. Он говорит, кто не пребудет на мне или во мне, и слово, вот, если пребудете во мне, и слово мое в вас пребудет, то чего не попросите, чего не будете желать во имя Господне, то Отец мой Небесный даст вам. Вот это очень важное состояние, состояние, в котором мы должны молиться. Это не просто состояние суеты, беспокойности, это будет обращение «Господи, помоги». Но вот если мы входим в определенное молитвенное состояние, то это состояние смирения, это состояние готовности слышать Божью волю. Помните, когда Христос молился в Гефсимании накануне своих страшных страданий, Он критично, говорил какие-то совсем противоречивые слова. И мы говорим: Господи, неужели ты такое мог говорить? Вот такие трудности и страдания на него легли, на его плечи. Грех всего мира давил, что он говорит: доминует меня чаша сия, прямо в молитве Отцу Небесному, доминует меня чаша сия. Читайте внимательно, Евангелие, евангелисты об этом четко говорят. И что потом? Но не моя, но твоя воля да будет. То есть такая борьба воли, борьба внутри воли такой по плоти, может быть, Христос имел плоть. Он не согрешил ни разу, он не послушался эту плоть. И тем не менее, он имел ограничения. Вот эти ограничения он добровольно принял. Написано: уподобил себя рабу, сошел с небес, сделался подобный нам, для того, чтобы и нам, искушаемым, помочь. Многие тексты Священного Писания говорят о том, что он это умышленно сделал для того, чтобы во всем уподобиться нам, кроме греха. Там есть такая оговорка, очень хорошая, существенная, богословская, точная, верная. То есть он не послушался, но плоть стонала, плоть уставала, плоть роптала, плоть испытывала боль под ударами вот этого бича или молотка, который забивал эти гвозди. Поэтому вот в этой борьбе Христос победитель, он победил. Значит, мы приходим к Отцу через жертву Иисуса Христа, а помогает нам в этом Дух Святой. Христос сказал: «Не оставлю вас, не покину, приду к вам, и там, где вы соберетесь, двое или трое во имя Мое, там Я посреди вас буду». Поэтому Он пребывает в наших сердцах, в сердце каждого, и даже в одиночной камере. Вот мы вспоминали времена гонений, были такие в нашей стране, когда человека изолировали от общества, от церкви, и ему там передачки только какие-то позволялось передать, и не всегда возможность была даже пообщаться, Господь пребывал. То есть он не значит, что только среди двух или трех, он и пребывает в сердце такого человека. Но когда человек сам себя изолирует, у него есть возможность быть в храме, быть в церкви, искать, пусть несовершенное, но общество Христово, а он себя изолирует, ну, Господь судья такому человеку, да не будет среди нас таких. А то мы иногда думаем, интернетом спасемся, пообщаемся вот с тем пастором и с тем, и во всем этом многообразии тоже можно остаться одиночкой. Здесь золотая середина, вы ее услышали, я надеюсь, поняли, да? То есть мы не должны вот искусственно создавать эту такую самость, такое вот одиночество, потому что все-таки все наставления Христа даны для церкви, а церковь — это сообщество. Мы верим в святую, соборную, апостольскую церковь, и это исповедуем в апостольском символе веры. Уж там, как по-разному его могут толковать и изъяснять, вы знаете, вот сколько я слышал, вообще можно придраться к любому слову, но библейски это верно. Они собрались вместе, и Дух Святой сошел именно на собранных. Христос сказал не отлучаться и быть вместе. И они единодушно пребывали вместе в молениях и в учении. И был этот продолжительный период, да, вы прочитайте еще раз Деяния апостолов. И их было уже не 12, их было 120. То есть большая горница-то была. Вот попробуйте собрать 120, как сейчас говорят, единомышленников, это хорошо. И даже среди них бывает, оставьте их на недельку, там вот в походы мы ходим, и каких только ситуаций не бывает. Ах, вот ты какой, да, ах, вот что оно выяснилось. Когда такие периодические встречи в собрании был один человек, а вот когда подольше где-то там вместе пожили, что-то там начинает проявляться. И слава Богу, что они оставались единодушно вместе, и это было залогом схождения Духа Святого. Поэтому, Вячеслав, безусловно, мы вот пытаемся отчасти, может быть, я так пытаюсь препарировать, да, мы пытаемся забраться в такие духовные сферы, но это происходит все одновременно. Мы обращаемся к Богу, поэтому нельзя здесь вот конкретно разделять. Мы можем просто быть благодарными Христу за Его жертву, безусловно, в Его земном представительстве. Это сейчас Он одесную Отца, то есть, по сути, Он с Богом Отцом так вот пребывает. И для нас всегда тайна вот рассуждение о Троице, поэтому я часто воспринимаю это верой, и не стоит, может быть, так уж делить на личности, да, на отдельные ипостаси, хотя иногда это мы фиксируем, и Писание это фиксирует, Дух Святой, Он оказывает свою нам помощь, это Христос вот Духом пребывает в нас, поэтому мы говорим «Христос в нас», и это никого не удивляет, особенно христиан. Христос в своем земном хождении и представительстве выполнил свою функцию. Это Он проливал кровь, это Он принял тело, телесность, это Он вочеловечился, чтобы мы обожились. Помните, Афанасий такой великий, такую фразу сказал замечательную. Так вот, действительно, это Его задача, которую Он выполнил. Он стал жертвой, агнцем за кровь, то есть со своей кровью за все человечество, за грехи всего человечества. Отец, который справедлив, строг и будет вершить, и в конце будет вершить вот этот самый строгий справедливый суд, через кровь Христа смотрит на нас теперь, через Его жертву, вседостаточную. Написано в Писании, что Он сделал однажды нас, освящаемых, приходящих к Нему. Вот однажды сделал, вот это не многократно Он делает. Да, мы испытываем трудности в нашей жизни, мы каемся вновь за новые какие-то согрешения, которые совершаем. Я верю все-таки, что рожденный свыше не грешит, если Слово Божие, если Господь в нем пребывает, но согрешает, так Иоанн пишет об этом. То есть проступки, которые у нас, мы вольно или невольно как-то получаются на этой грешной земле, и мы опять вот оплакиваем вот свое состояние неверное пред Богом, мы как бы подставляем ноги, говорим: «Господи, Ты велик, но умой сейчас мои ноги», да, и вот он как раб, он склоняется и эту грязь омывает, вот как он это делал накануне вот этой тайной вечери, да, вечери, когда Петр, да, помните эту историю, сказал: «Не умоешь ног моих вовек», а он говорит: «Если не умою ног твоих, не будешь иметь части со мной», вот оно, причастность, да, причастие, отсюда слово «части со мной», то есть, кстати, слово «счастлив» тоже имеет часть, вернуться с частью быть, быть счастливым – это значит быть с Богом. Очень интересные моменты, поэтому мы продолжаем жить в таком мире, где наши ноги могут замараться, да, и мы иногда падаем, написано, Писание говорит: праведник и 7 раз упадет, но что? Встанет. Вот это желание вставать, желание не согнуться, не прогнуться под этот мир, да, как один известный автор в своей авторской песне поет, но устоять с Богом, пусть остальные все прогнутся и... А мы знаем, что этот мир, он временный, а все, что у нас, вечное, что мы имеем с Богом, это вечные ценности. И рано или поздно все будет расставлено по своим местам. Поэтому, ну, вот так немножко расширено, Вячеслав, пока нет других звонков. Напоминаю, это прямой эфир. С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. 8 800 333 1706. Телефон прямого эфира для всех нас, чтобы мы им пользовались, и чтобы у нас был такой здесь полноценный диалог, у нас есть прямая линия, и причем бесплатная для россиян, это 8 800 333 1706, дозванивайтесь из любого города, населенного пункта, там, где у нас сейчас слушаете, может быть, даже через интернет, ну, с поправкой, если через интернет будет небольшая задержка, вам придется чисто слушать меня вот по телефону, не... как это сказать, не через интернет, потому что там будет 40-секундная задержка, вы себя не услышите, растеряетесь, куда вы дозвонились. Вот, поэтому не смущайтесь, пусть вас это не смущает. Дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы, вникайте в самого себя, так говорит нам Священное Писание, и апостол Павел молодому служителю Тимофею это желает, это стало, можно сказать, кредо для моей жизни когда-то очень ярко и четко прозвучало, как такое наставление Божие. Ну что же делать, Господи, мы говорим, а глаголы вечной жизни Господь имеет. И Петр сказал: куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. А знаете, что такое глаголы? Это где-то повелительная иногда форма. У глагола иногда есть повелительная форма. Что повелишь мне делать, Господи, да? И вот эта способность вот смириться, полностью довериться тому, кто не обманет, кто не скажет выполнять какие-то совершенно несуразные, непонятные или греховные вещи, или злые, Бог благ. Поэтому вот смириться под эту благость Божию и сказать: что повелишь мне делать, Господи? Поэтому многие мужи веры, у кого мы еще можем только учиться отношения с Богом, называли себя рабами, и это не было унизительно. Мы знаем, для того времени это, может быть, сейчас немножко все это отошло, ну, какие-то совершенно искаженные уже планы там, да, какое-то рабство там бывает, это уже как преступление, да, но тем не менее вот для того-то поколение людей, может быть, это было особенно ярко. Им не хотелось бы, наверное, быть рабами. И в Писании написано, не будь рабом греха, да, не будь рабом тех, кто кем побежден, тот тому и раб, тех страстей, похоти, уж тем более рабом дьявола. Всякий человек, который говорит ложь и делает это регулярно, он раб лжи. Всякий человек, который не следит за своими поступками, делает много совершенно, ну, противозаконных, против Божьих законов поступков, он раб, значит, какой-то другой страны, которая заинтересована противостоять Богу. Серьезные моменты, вы знаете, наверное, время проверить наши жизни. Ну, Вячеслав, в этом смысле я хочу также вот перейти ко второму твоему вопросу, касающийся рая и ада. Здесь я не знаю, вот, кто там так рассуждал по поводу того, что рай пустой, там только один разбойник. Я думаю, что те святые, которые во время, когда Христос вот претерпевал эти мучения и страдания за грех всего человечества, включая за тех ветхозаветних праведников, которые умерли когда-то и пошли на лоно Авраамова в ад, но там ожидали своего освобождения. Это легко сопоставить эти все моменты, вот мы уже много раз этого касались. И написано, что многие святые воскресли. Вот это воскресение святых было не для того, чтобы они потом опять в ад пошли. Это было освобождение их. И Христос пленников, которые там были, освободил. И куда Он их направил? Конечно же, уже теперь в открытый рай. Своей жертвой, своей кровью Он открыл небеса. Поэтому они пошли туда, в рай. Поэтому как таковой рай, функционально, скажем так, да, не вот тот рай Эдем здесь на земле, а вот рай небесный, он начинает юридически, духовно-юридически вот в полную меру функционировать, когда открыты его двери кровью Христа. И поэтому он пленил плен, это про кого речь идет, что он забрал своих, плен адский пленил праведников Ветхого Завета. На лоне Авраамом они все-таки находились в аду. Но он отнял их, он двойным кольцом, можно сказать, он своих забрал у тех, они были пленены смертью. Почему? Потому что плата за грех – кровь. Без пролития крови не бывает прощения. И нужно было принести эту плату самим Христом, достойную принятия Отцом. Все другие жертвы – это были временные, указывающие только на жертву Иисуса Христа. Это были временные жертвы. Почитайте послание к евреям, там 9-10 главы, где написано, что многократно тысячами жертв не могли сделать совершенным приходящим с ними. Вот приходил человек, и что? Усовершился, сделался чище, лучше. Даже Бог прощал, ну, я бы сказал так условно, с перспективой жертвы Иисуса Христа, который однажды на стыке времен и поколений не приходил каждые 100 лет. Кстати, есть кто верит, что посланцы от Бога приходят, по-моему, это вот кришнаиты, да, я с ними разговаривал, что там у Бога вот рождается такой посланник раз в 100 лет, он приходит. Это противоречит Библии. Знаете, друзья, если даже среди вас есть такие, которые нахватались этих восточных взглядов, прочитайте Библию. Они ведь не отвергают Христа и Библию. А в Библии написано, однажды положено человеку умереть, а потом суд. Не, во-первых, никакой реинкарнации, никакого опять воплощения в чужое или какое-то другое тело. Во-вторых, Христос принес жертву однажды. И контекст-то какой там? Он не приходил много раз, как делали это священники с новыми и новыми жертвами. Однажды со своей жертвой он сделал навсегда совершенными приходящими с этой жертвой. У нас есть звоночек. Здравствуйте, в эфире. Как вас зовут? Добрый день. Какой у вас вопрос?
День добрый.
Добрый.
Игорь меня зовут.
Да, Игорь, пожалуйста.
А значит, получается, уже все открылось, все воскресли, цари и царями стали священниками на небесах.
А все это слово не совсем корректное, Игорь.
Я имею в виду те, которые веровали. Ну, по обещанию Иисуса Христа.
Ну, конечно.
Что если кто и умрет, оживет верующий. Потеряет жизнь ради меня, приобретет ее.
Да, да. Написано, есть такое выражение: «Во Христе мы совоскресли». Вот эта частичка соединения говорит о том, что это воскресение еще не произошло, но, ходя и находясь во Христе, мы, конечно же, совоскресли. А если говорить про праведников Ветхого Завета, то...
Нет, стоп, сейчас я... В Откровении, было слово, там же святые у престола вопиются, когда почему не нести их сокровищ нашу?
Это образы.
Нет,
это образы. Это ведь там вне времени. Надо рассматривать картинки все-таки апокалипсиса больше, в большей степени. Там есть временные какие-то рамки, безусловно, и можно рассматривать. Но в основном это так, как сон, как видение, чаще всего рассматривается иногда вне...
Иов тоже как сон, как видение.
Ну зачем же? Я сейчас про апокалипсис говорю. Зачем же так перебрасываться?
Я
не сказал про всю Библию, Игорь. Нет, но это рисковато звучит. Зачем мои слова тут сразу же передергивать? Иов есть Иов. Иов – это праведник Ветхого Завета. Он пошел на место, которое называется лоно Авраамова. И когда Христос принес вседостаточную жертву Богу Отцу, заплатив за грехи, в том числе Иова, кстати, Иов не был идеальным человеком, и он сам это осознает и понимает. Вот праведники Ветхого Завета, в том числе и Авраам, они получили вполне избавление от смерти. Она не смогла их удержать, потому что за их грехи тоже Христос заплатил своей кровью.
Но праведники были выведены из ада по день воскресения Христа.
Но мы тогда об одном... Мы об одном и том же говорим. Я не знаю, с какого момента ты слушаешь эту программу, я уже об этом только что говорил.
С самого начала я слушаю.
Но значит, упустил.
4 часов.
Может быть, кто-то тебя отвлек. Я именно прям такими же словами сказал в этом эфире. У тебя будет возможность на сайте проверить это. Запись будет выставлена на сайте.
Да. Андрей, все, спасибо.
Спасибо. Да, благословляю, с Богом. Счастливо. У нас есть еще кто-то из дозвонившихся. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Какой у вас вопрос, как вас зовут?
Здравствуйте, это Никита. Дело в том, что я тут услышал про реинкарнацию, про то, что церковь это все отвергает. Хочу внести некоторую ясность. Дело в том, что когда Папе Римскому задавали вопрос про реинкарнацию, он предпочел уйти от ответа по следующим причинам. Дело в том, что реинкарнация понимается как дурная бесконечность и существование здесь, некий цикл, который вы вынуждены повторять. Вот представьте, что вы как заведенные бегаете вокруг циферблата часов, причем одного и того же. В какой-то момент вам это надоедает. Да? Часы останавливаются, вы умираете. Потом вы снова появляетесь на том же циферблате часов и снова начинаете бегать. А карма в религиях, понимающих реинкарнация, это как вот тот багаж знаний или решений, который вместе с вами передается. На физическом уровне выглядит следующим образом. Представьте, что одну и ту же жизнь вы прожили 20 раз. Это первый момент. Второй момент. Что такое смерть? Мы до конца не определились. Это именно покидание нашего физического тела или это тотальная смерть души? И через что проходит человек, вернувшись к реинкарнации. Поэтому, на самом деле, вопрос очень-очень сложный. Вот так вот однозначно сказать, что вот реинкарнации нет, мы не можем.
Никита, можно вам дополнительный вам вопрос задать? Насколько вы знакомы с восточными религиями, с понятиями, как они истолковывают, что такое реинкарнация? Потому что это слово появилось именно с Востока.
Я 5 лет университета философского факультета, могу ответить на ваши вопросы.
Хорошо. Ну, значит, у нас есть возможность помериться, так сказать, в том числе и на поле знаний. У меня академия позади, религоведа. Я думаю, что не совсем точное ваше определение слова реинкарнация могут ввести в заблуждение не только вас, но и всех наших радиослушателей. Я разговаривал с заместителем президента Кришнаистского храма, и он четко и ясно на протяжении 3 часов объяснял мне все, так сказать, из первых уст их тонкости веры. ну, скажем так, простым языком. Вот, поэтому реинкарнация, я также задал вопрос, бессмысленный ли это бег по кругу, ну, такой день сурка, да, мы так условно для наших радиослушателей, которые, может быть, такие произведения знают и видели там экранизированные, вот, или все-таки есть какой-то смысл в этом? Он сказал, что есть смысл. Я говорю сейчас его словами, передаю просто его слова. Он сказал, что именно через реинкарнацию человек из, от самого простого, даже не человек, а, ну, назовем так, человеческая душа, да, условно, вот, проходит вот эти материальный мир субстанции, начиная там камни, дерево, какого-то животного, и потом заканчивая людьми, то есть они, есть поднятие в реинкарнации, это не просто воплощение в то же самое тело, это попытка освободиться как раз от кармы. Для всех, кто не знает, что такое карма, я тут поясняю сразу, это греховность, ну так условно давайте назовем, то есть это как раз попытка совершенствования в этих восточных религиях, это некие круги, через которые человек от низшего своего, самого кармически нагруженного, я бы сказал, загруженного состояния, превращается в полубога и даже перетекает в необратимую сторону Бога, то есть, ну, назовем так, святости Божьей, то есть безгрешности, карма полностью очищается. Поэтому ваша, так сказать, приведенная, ну, попытка объяснения, что это циферблат, и вы все время воплощаетесь, и тем более в одно и то же тело, оно некорректно, оно неверно. Почитайте Бхагавад-гиту, хотя я никому бы не рекомендовал, но вот есть все-таки там четкие понятие, кто как, в каком теле рождается и куда идет. Ну, поэтому это первое. Второе. В этом же есть и некая их, ну, скажем, тупиковая ветвь в философии, в рассуждении. На мой вопрос, есть ли необратимая точка? Есть. Представление о Боге, нет дьявола, нет как бы вот непосредственно того, кто в христианстве есть противник Божий, который будет побежден, а там Бог и свет, и тьма, и зло, и добро. И Бог такими двумя руками как бы играется. Вот эти два головастика, да, восточные знаки, они очень четко иллюстрируют вот эти две абсолютно равные стороны. Да. Еще один вот поэт, про которого я сегодня уже вспоминал, в песне спел, что это не абсолютное равновесие, добра все равно больше. И вот эта попытка представить мир только равновесным, она не верна. Она, более того, она ошибочна вот в каком моменте. Даже творя миллионы, миллиарды лет, как говорил мне, по словам же, опять же, вот заместитель президента храма кришнаитов, вот если мы заглянем в это будущее, а мысль, она может нас переносить и на расстоянии, и во времени, и я сказал, только в конечном итоге, если он проведет все человечество через вот эти вот реинкарнации, перевоплощения, и они перетекут в святую половину Бога, только белую, ну, светлую, ничего черного не останется, я говорю, Бог пропадет. Потому что половинчатый Бог – это не Бог, по вашему определению, изначально, который он давал, что он есть и добро, и зло, он сочетание как раз двух сторон. И он просто сказал, я не знаю, он просто убегал от меня, прям вот реально из храма, я шел за ним, я говорю, постойте, расскажите. То есть вот многочисленные вот это, почему я не советую читать Бхагавад-гиту, потому что это все-таки, ну, оккультные вещи, потому что там под видом, под соусом принятия каких-то якобы христианских вещей и даже принятия самого Иисуса Христа совсем не исполняется его слово. Я открываю им Библию и показываю, послание к евреям, 9 глава, однажды положено человеку умереть, а потом суд. Библия четко говорит, что не много жизни, а одна жизнь. И, конечно, они, ну, многие там просто растерялись и стали разбегаться, и у нас разговор, по сути, уже потом не получилось. Поэтому, Никита, спасибо за вашу попытку корректно...
Так, вы абсолютно неправы, абсолютно некорректно. Вам кто-то непонятно кто, какой человек сказал не понять какую чушь, и вы апеллируете к этому как к авторитету, например, как к Папе Римскому, который...
Я не апеллирую, я просто...
По поводу абсолютного зла в кришнаитве, извините, хочу вас поправить полностью, богиня Калия. Это вперед, это сразу как бы вы не правы вообще, есть такое.
Кали-юга, да, Кали-юга есть, я просто говорю о том, что... Значит, Это тоже вы подчиненный говорите, Бога.
Нету представителя, так сказать, темных сил. Нет, пожалуйста, он есть.
Нет, 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 подождите. Нет, 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 нет. Вы меня неправильно услышали, Никита. Минуточку. Вы меня неправильно услышали.
С научной точки зрения, то, что вы говорите, полный бред от начала до конца. Дальше. Человеку предстоит умереть один раз. О какой смерти? О смерти тела или о духовной смерти это говорится?
Значит,
вы не забывайте, что как бы после суда кто-то умрет.
Да, есть суда. Смерть и вторая.
То, что вы сказали, на самом деле, ну, бред.
Ну, бред, не бред, это возможность разобраться людям будет, да. Я просто говорю, вот. Я сейчас говорю...
Вы противоречите научной точке зрения.
Ну, какая научная точка зрения, вот это уж точно бред, если мы говорим про религиозную точку зрения. Я сейчас передаю слово...
Вы пытались навязать чужому священнику свои религиозные правила.
Я сейчас говорю не про священника. Я сейчас говорю не про священника. Я не знаю, как вы слушаете, но я сейчас сказал про заместителя президента храма кришнаитов.
Он... В вашей речи были серьезные логические несоответствия.
Например?
Ссылка на авторитеты, которые абсолютно не
авторитетны. Я никаких авторитетов не называл, во-первых.
Заместитель президента кришнаитского храма где-то здесь в России. Это что, авторитетик?
Это не авторитет, но, извините, если вы приходите
вот, извините,
в любую...
Да, как,
если вы приходите в православную, евангельскую церковь, вы просите не какую-то бабушку там, которая свечки продает или где-то стоит, она всегда направит вас к священнику, правда? Может быть, поэтому
нет,
у вас ассоциация...
Нет, это далеко не так. Я бывал в православной церкви. Нет, она направит очень далеко и надолго.
Никит, зря, что вы ерничаете в нашей христианской программе. Во-первых, все христиане для меня братья. Во-вторых, я сейчас говорю про абсолютно нормальные вещи. Вы просто этим выдаете, что у вас что-то с логикой не в порядке. Я был в сотнях храмах, и из них 99 меня направляли к священнику. Я не знаю, в каком вы храме были и сколько раз, но вы сейчас здесь вот абсолютно не правы. Всегда в любую организацию, когда вы придете, вы идете к тому человеку, который знающий. А уж тем более, если это храм, это знание.
Я хочу слышать знающего человека, поэтому я прошу вас совершенствовать.
Значит,
вот, у вас есть
спасибо.
Логические несоответствия.
Да, спасибо за ваше Все. Пожелание. Будем стараться, но уметь слушать тоже нужно. И этому тоже вам рекомендую учиться. Потому что я передавал слова человека сказанного, который говорил мне, я могу назвать его имя, и это конкретный человек, и 3 часа, проведенные с ним, это не просто, знаете, ну, какая-то сказка, потому что он видел, что я искренне пришел разобраться. Это было, правда, давно уже, но, по крайней мере, такое мое знакомство было с кришнаитами. Хорошо, вот у нас еще один звоночек, я принимаю. Алло, добрый день, здравствуйте, в эфире.
Какой вас... Добрый.
Добрый.
Это меня слышишь, да?
А да, как вас зовут?
Я уже Игорь, меня зовут, я звонил.
Пожалуйста, Игорь, да.
Я хотел сказать, что ты достойна уважения, если на самом деле ты говоришь, что все христиане братья для тебя, да?
Да.
Не все ведь так говорят. Я вот недавно иду, смотрю, стоят с литературой христианской. Ну, разговорились они, адвентисты. Я говорю, ребят, я православный, но я знаю Библию. Они говорят, вот, православный, не хоть нам не брат. Типа того, что ты нечистый, я не веду, что какую-то глупость несете. Если я в субботу не прихожу к вам, значит, я уже не брат вам никакой. Это как-то несерьезно получается, вообще все это раздроблено. Говорят вроде бы братья,
да.
На самом деле, когда начинаешь говорить, уже начинается, нет, ты не брат, ты нам чужой.
Или двоюродный, или троюродный, да, как я говорю, у Бога появились еще и братья. Угу.
А?
Да и это была такая шутка, когда мне однажды сказали, ну, там, на харизматов или тоже на какую-то другую, можно сказать так, конфессию, сказали, что это нам двоюродные братья или троюродные даже. Ну, я так пошутил, я говорю, ребята, братья, аккуратнее, опасайтесь многобожие, многобожие, Господь у нас один, да.
Твое чувство юмора, но получается на самом деле какое-то многобожие.
Да.
Вроде бы имена Иисус Христос, а получается, что разные боги у всех.
Ну,
церковь-то естественно православная, истинная церковь, да, от нее получалось отколоть все. Ладно, от католиков откололись, это понятно, правильно сделали. Там дошло до того, что уже косточки продавали, начали поклоняться не знаю чему. А православное чего?
Да.
И вот раздробление пошло, и сейчас уже получается у каждого свой приход. 20 человек есть, свой пастырь, уже своя церковь.
Да.
Своя вера, своя религия, это тоже плохо.
Конечно.
Получается.
Но Христос нас объединяет. Да, если мы его имя носим, то мы все равно так или иначе не стыдись.
Ладно, я трубку положу, Андрей.
Да, спасибо. Трубочку, да, да, спасибо, Игорь, да. Спасибо за твой звоночек, за прояснение вот этой ситуации. Действительно, это то, с чем мы часто можем сталкиваться. Но, слава Богу, все больше и больше людей, которые рассуждают так, как я здесь не уникум. Вот, и это чисто вот духовно логично, да, если мы не пытаемся вот как-то себя сделать самыми правильными, самыми лучшими, хорошее, в общем-то, желание, наверное, вот, но только оно должно зиждиться на реальной картине, вот, если бы люди следовали правильно Слову Божьему, и действительно, как по названию хотя бы, да, правильно славили Бога, то, наверное, многое бы даже среди православных мы видели бы, ну, по-другому. Да? Это не мне судить, я говорю сейчас о, в целом о христианах, и этим, к сожалению, грешит, наверное, каждая конфессия. Поэтому уж здесь что-то такое пытаться утвердить, что у нас только абсолютное обладание истиной, это неверно. Я помню, как одна из радиослушательниц позвонила мне и сказала, что вот Христос, он же в православную церковь ходил. Вот доходит иногда и до этого, но я действительно люблю правильный юмор, вот, христианский такой, который не унижает другого, не высмеивая, так сказать, вот, и я думаю, что здесь скорее можно улыбнуться над нашим иногда невежеством, просто, ну, настолько мы подменяем какие-то понятия, что так можно далеко зайти. Вот здесь хочется сказать, люди, остановитесь. Мы все христиане, а христиане — это действительно братья во Христе, бывают даже разные. Поэтому учиться надо, как, по-моему, Иоанн Кронштадтский сказал, он сказал, что если бы вы знали, насколько нас больше объединяют некоторые вещи, чем разъединяют, да, вот надо начинать с того, что объединяет, а не то, что разъединяет, но это такая попутный совет для всех тех, кто иногда сталкивается с такими разговорами, потому что, когда мы разъединенные, то это, конечно, на руку врагу душ человеческих, которые этим, разделяя, властвуют до сих пор, эту формулу не отверг, и я думаю, что она, к сожалению, бывает сильна в борьбе с объединенными христианами. Я сейчас говорю даже, наверное, соединенными во Христе, вот так, христианами. Не то, чтобы вот всех согнать в одну организацию. Каждый может оставаться в своем храме, в своем приходе, со своим названием, дай Бог. Если где родился, там и пригодился. Но важно, чтобы мы умели видеть все многообразие христианства, умели различать главные вещи, отличать их от второстепенного. И в главном быть единым, во второстепенном свободу давать людям возможность и так, ну, все-таки второстепенно, но незначимо, бывает это некая своя культурная особенность, практика и так далее, главное, чтобы оно на главное, извините, не залезало, вот, и так в главном быть единым, во второстепенном свободы, Господь нам всем также дал любовь, пусть эта любовь явится, Христова любовь во всем. Вот такие простые формулы. Спасибо вам, дорогие друзья, за сегодняшнее участие в программе. Наше быстро так время истекло, и уже вот мне 3 минутки буквально остается, а может быть и меньше, 2, чтобы заканчивать. Принимаю еще один звоночек, только прошу вас очень быстро. Здравствуйте, в эфире, добрый день.
Андрей, это Игорь опять звонит.
Да, у меня
одна минута. Я не люблю скандалить, тем более с верующими, да? А как быть, если конкретно прям при толпе, при людях провоцируют, начинают говорить там, вы такие сякие, только мы одна истина.
Спасибо. Да, спасибо, Игорь, за вопросик под конец эфира. Хочу сказать, здесь многому чего нужно учиться. Иногда учеба — это тоже практика, поэтому хорошо, что есть такие случаи. Просмотри, как Христос разговаривал с фарисеями, просмотри, как он где-то отвечал, где-то не отвечал. Я обычно стараюсь, ну, конечно, в первую очередь молиться и руководствоваться Духом Божьим. Иногда Господь такие откровения, простые, бытовые дает, но которые обезоруживают наших иногда оппонентов, или которые наскакивают на нас, или еще как-то. Поэтому давайте вот учиться этому. Трудно за оставшиеся одну минуту дать совет какой-то. Руководствуйся Духом Божиим. Если Господь в твоем сердце, если это братья твои действительно, но они вот такие заблудшие, что вот кто-то превознесся, кто-то выделился, ну, наверное, есть смысл как-то помолиться за них в первую очередь, а во-вторых, показать ему, еще раз подчеркиваю, на то, что нас объединяет. Просто задать такой вопрос. Скажите, а нас есть что-то, что нас объединяет? Если люди начнут со второстепенного, вы сразу укажите и скажите, что подождите, может быть, с Христа все-таки начнем. Мы его любим, мы следуем за ним. Сам Христос сказал, если кто не против меня, тот за меня. Да? Вот, может быть, вот эту историю привести, когда там мы встретили человека, который твоим именем бесов изгнал, а мы запретили ему, сами не могли. Вот, может быть, так вот немножечко издалека начать и сказать, что была такая история прямо во времена Иисуса Христа. Уж они считались 12 апостолов, самим Христом избранные. А Христос им показал, не надо против него. Кто не против меня, тот за меня. Есть у меня овцы, не того, не этого двора и так далее. Ну, вот так быстро наше время протекло. Да благословит вас Господь, всех вас благословляю до следующей пятницы, если Бог даст нам возможности услышаться. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божиим, благодатью Божию, до следующей пятницы.